Евгений Красницкий. Отрок. Богам Божье, людям людское. От автора. Это последняя книга из серии «Отрок». Нет, я не собираюсь расставаться с Михаилом Андреевичем Ратниковым, оказавшимся в XII веке в теле подростка Мишки Лисовина. Просто мальчик уже вырос, и повествование о его приключениях будет продолжено в серии книг под общим названием «Сотник». Разумеется, в первые 6 книг вошло далеко не все, что написано мной за прошедшие 2 с лишним года. Часть задела, возможно, будет использована мной позже. А 2 фрагмента размещены в конце этой книги под общим заголовком «Люди, события, разговоры». В этих фрагментах содержится то, что важно для понимания причин дальнейших событий и для более глубокой прорисовки характеров некоторых персонажей. Засим, любезный читатель, позвольте оставить вас наедине с книгой «Богам Божье, людям людское», в надежде, что она не покажется вам более скучной, чем предыдущие. Часть 1. Глава 1. Август 1125 года. База младшей стражи, село Ратное и окрестности.
«Едут!»
Дударик ворвался в лазарет с таким лицом, будто сообщал о начавшемся в крепости пожаре. В другое время за подобное поведение он получил бы от Юльки... В общем, получил бы, да так, что на всю жизнь зарекся бы заходить без разрешения. Но сейчас одно слово «едут» снимало с него любые грехи. В крепости уже несколько дней ждали возвращения первой полусотни младшей стражи из похода. Юлька, услышав Дударика, замерла возле постели Трифона, которого под ее присмотром перевязывала Слана, одна из новых помощниц. Из головы разом вылетели все мысли вместе с планами поведения при первой встрече с Мишкой. Выручили зашевелившиеся и начавшие подниматься больные и раненые. Привычно цыкнув на пациентов и шуганув Дударика, который и так не собирался задерживаться в лазарете, лекарка, сдерживая себя, нарочито неторопливо ушла в свою каморку и только тут заметалась, вытащила зеркальце, забыла в него глянуть и принялась искать платок Мишкин подарок, вовсе не там, где ему надлежало находиться. Платок, впрочем, нашелся быстро. Слишком мало вещей было в каморке. Юлька потыкалась туда-сюда, сама не зная зачем, почувствовала, как горят щеки, убедилась, глянув в зеркальце, что это ей не кажется. И уже собравшись бежать в сени к катке с холодной водой, приструнила сама себя, вспомнив уроки матери. Лекарка в любых обстоятельствах должна уметь сохранять спокойствие, не показывая ни голосом, ни внешностью, какие чувства ее обуревают. Немного посидела на постели, закрыв глаза и выравнивая дыхание, пробудила в кончиках пальцев ощущение жара и погнала волны успокаивающего и расслабляющего тепла вверх по рукам. Привычное упражнение с первого раза не получилось. Шея не расслабилась, а наоборот напряглась. Кровь забилась в жилах, еще больше прилила к лицу. Пришлось встряхивать с ладонями и начинать все сначала. Со второго захода все вышло как надо. Юлька неторопливо накинула на плечи переливающийся лазурью шелковый платок, поглядывая в зеркальце, тщательно оправила его и, сделав несколько глубоких вдохов, неторопливо вышла из лазарета на улицу. Помощницы Слана и Полина были уже тут как тут, нетерпеливо топтались на месте, собираясь бежать к воротам. «А вы чего здесь?» — осадила девиц Юлька. «К больным ступайте, там и без вас обойдутся». «Так, может, еще раненые будут?» — попыталась возразить Полька. «Мы бы сразу и... А без вас их от ворот сюда, значит, не довезут. Пошли! Все для перевязки приготовить и ждать». Юлька, не оглядываясь на помощниц, двинулась к воротам. Сзади чуть слышно донеслось. «Платок-то нацепила. Это ей Михайло подарил». Только пройдя несколько шагов, Юлька заметила шагавшую через крепостной двор Мишкину мать, которую сопровождал табунок девок во главе с Мишкиными сестрами, Анькой-младшей и Марией. «Строга ты с помощницами, строга!» Анна-старшая поощрительно улыбнулась. «И правильно, нечего им у ворот делать. В поход отроков не провожали, возвращения их не дожидались, ночами за благополучие их не молились, подушки слезами не мочили». Анна Павловна произносила слова ритмично в такт шагам и нарочито громко, чтобы слышали девицы, сбившиеся позади нее в маленькую толпу. Радости встречи достойны только те, кто дожидался. А для остальных это просто зрелище. «Мария, ну-ка, поторопи Плаву, что-то я ее не вижу». Машка повернула было в сторону кухни, но почти тут же из дверей пищеблока выплыла Плава, держа в руке расписной ковш. Позади нее обозначился и простыня в обнимку с объемистым бочонком. В ратном встреча возвращающихся из похода ратников была обставлена выработанным и утвердившимся за многие десятилетия ритуалом. Ратники неторопливо выворачивали из-за края леса, останавливались и, обнажив головы, крестились на колокольню Ратнинской церкви. Стояли довольно долго, дожидаясь, пока подтянется обоз, и одновременно давая возможность встречающим собраться у въезда в село. Потом шагом ехали к воротам, чтобы встречающие успели выйти навстречу. У ворот спешивались, снова обнажали головы и вторили молитвам священника, выходившего вперед из толпы. Все при этом старались не обращать внимания на женщин, не обнаруживших в строю своих родных и торопливо пробирающихся в сторону обоза, везущего раненых и убитых. Радость встречи и благодарственная молитва не должны омрачаться ничем. Потом будут слезы и причитания, потом сотник и десятники будут ходить по дворам, кланяясь вдовам и сиротам, прося прощения за то, что не сберегли мужей, отцов, братьев, сыновей. Потом все село соберется возле церкви на отпевание убитых. И также все вместе пойдут на кладбище, чтобы предать павших земле. Потом староста привезет на подворье погибших вдовьи доли добычи и хозяйским глазом определит, какая помощь требуется семье, оставшейся без мужских рук. Все это будет потом. А сначала радость встречи и благодарность Всевышнему. Жизнь продолжается. В крепости у отроков не было ни матерей, ни тем более жен. Раненых обозники привезли раньше, легких сюда, тяжелых в ратное к Настене. Убитых тоже в ратное. Однако встретить молодых воинов из первого в их жизни боевого похода надлежало как следует, так, чтобы эта встреча запомнилась на всю жизнь и, возможно, стала бы основой нового своего собственного отличного от ратнинского ритуала. Этим Анна Павловна озаботилась заранее, даже провела пару репетиций. Правда, Юльку на репетиции не звали, и она не знала, где ей вставать и что делать. Анна-старшая, как выяснилось, об этом прекрасно помнила. Подхватив Юльку под руку, она притянула лекарку к себе и негромко сказала: «Держись рядом со мной. Как только Антон доклад окончит, если захочешь, первое к Михаиле подойдешь». Ободряя, слегка напрягла пальцы, которыми держала Юльку за руку, и добавила: «А платок-то Михайло тогда верно сказал, как раз под цвет глаз. Слова, казалось бы, приятные, вызвали у Юльки досаду. Десятка шагов от лазарета не отошла, а про платок уже дважды услышала. Так и будут теперь трепать. Для Мишки вырядилась. Хоть снимай да прячь. Правильно надела. Анна снова улыбнулась. Теперь уже понимающе. Михайло его на тебе еще не видел. Сразу заметит, порадуется. Юлька снова ощутила жар на щеках, а губы сами собой начали расплываться в улыбку. Но тут внимание Анны-старшей очень вовремя отвлек на себя дежурный урядник Антоний.
«Матушка-боярыня, как Михайлу-то величать теперь? Его же господин сотник это самое, ну, старшиной-то у нас нынче Дмитрий».
Вести о штурме Острога и лишении Мишки старшинства принесли первые раненые, доставленные обозниками в крепость. И для Юльки впервые, сколько она себя помнила, главным стали не забота о пациентах и не сожаление о погибших, а Мишкино несчастье. Именно несчастье, потому что, в понимании юной лекарки, Мишка не мыслил себя отдельно от младшей стражи. Как же он теперь? За что старик Корзень с ним так обошелся? Потом, когда привезли раненых из Атишия, все стало еще непонятнее. Мишка, вроде бы уже и не старшина, все равно командовал отроками и даже увел два десятка в самостоятельный поход. Юлька тогда не удержалась и попыталась получить разъяснение у боярыни Анны. Та тоже не скрывала беспокойства за сына, но ответила уверенно. «Старый лесовин мудр и знает, что делает. Раз лишил старшинства, значит, это для чего-то было надо». Правда, уверенности ее хватило ненадолго. Вести о ранении Алексея тоже были какими-то противоречивыми. То получалось, что ранен он чуть ли не смертельно, то ранение такое легкое, что старшего наставника младшей стражи даже не стали перевозить через болото. В конце концов, уже Юльке пришлось успокаивать Анну, напоминая, что раненым все всегда представляется в мрачном свете, гораздо хуже, чем было на самом деле. А самостоятельный поход опричников вовсе не опасен, иначе дед Мишку ни за что не отпустил бы. Разговор, что называется, сложился. Юная лекарка видовским чутьем уловила некую теплоту, возникающую между ней и Мишкиной матерью. Но тут все испортила Анька-младшая, до того радовавшая собеседниц совершенно необычной для нее сдержанной молчаливостью.
«А если Миньку убьют?»
Юльку будто пилой по сердцу полоснула. То, что мысли Аньки-младшей почти целиком заняты туровскими женихами, изнывающими в ожидании ее приезда, было известно всем. То, что весь ум, положенный двум старшим Мишкиным сестрам, почти целиком достался одной Марии тоже. Но ляпнуть такое... Начисто позабыв материн запрет пугать людей ведовством, не заметив уже занесенную для оплеухи руку Анны-старшей, Юлька вывернула колдовским жестом ладонь в сторону Аньки-младшей и прошипела таким тоном, что самой стало жутко.
«Если накаркала, женихи тебе уже без надобности». Получилось настолько убедительно, что дура Анька, отшатнувшись, аж позеленела, а ее мать так и замерла с поднятой рукой, с трудом произнеся враз побелевшими губами.
«Что ж ты, девонька?»
Умна была Анна Павловна, не отнимешь. И прихожанкой у отца Михаила числилась образцовой, но в ведовство и прочие колдовские дела верила безоговорочно. Кончилось все тем, что в ту же ночь Юлька впервые в жизни самостоятельно выступила в роли жрицы Макоши, впервые возглавила проведение обряда. Все девицы, проходящие обучение на базе младшей стражи, украсив головы папоротниковыми венками и вплетенными в них Юлькой нужными травами, кружили на лесной поляне, мерцая в лунном свете обнаженными телами. И хором повторяли за юной ведуньей слова оберегающего воинов заговора. Юлька, сама себе удивляясь, по очереди вплетала в колдовской речитатив имя каждого отрока, ушедшего в поход. И девки взмахами еловых ветвей отгоняли от него беду. Удивлялась же юная ведунья тому, что, не зная родовых имен отроков, поминала их христианские прозвания. И это не вызывало у нее никакого внутреннего протеста или неудобства. И еще одно. Совершенно неожиданное впечатление подарило юной лекарке та ночь понимание того, что ощущает воинский начальник, когда каждому его слову или жесту беспрекословно подчиняются десятки людей. Поняла, но не возгордилась, а содрогнулась. Вот так послал на смерть и на убийство. Так посылал поп очистить огнем то место, где жила семья матери. Макош смилостивилась, Минька возвращается. А Антон спрашивает, как величать старшину, переставшего быть старшиной. «Дурак, какое это имеет значение? Главное, вернулся». «Величать бояричем», — ответила Мишкина мать тоном, мгновенно изменившимся с ласково-покровительственного на командный. Сказала, как припечатала. Антон выпрямился в седле, будто перед сотником. «Слушаюсь, матушка-боярыня!» Развернул коня и погнал его вон из крепости. А Анна-старшая, вновь подобрев, мягко повлекла Юльку к воротам. Этот мгновенный переход от ласковой покровительственности к командной строгости и обратно выдернул из Юлькиной памяти недавние материны наставления. «Особенно же не доверяй, если наказанная тобой вдруг ласковой да улыбчивой к тебе станет. Змеиная та улыбка». Сразу же позабылись и смущение, и привлекающий взгляды платок. Наказала ли она тогда боярыню Анну? Угроза дочери страхом ведовской мести. Потом Анна-старшая беспрекословно отпустила девок на ночную ворожбу, а сама также беспрекословно осталась дома, поскольку в обряде нельзя участвовать рожавшим женщинам. Но... Юлька вспомнила тяжелые бедра Анны-старшей, березку по бокам живота, последствия многочисленных беременностей. Анна-мать, а мать не забудет и не простит угрозы для ее детей. И совершенно не важно, каковы эти дети, умны или глупы, здоровы или больны, малы или уже сами стали родителями. К тому же Анна умна, а это делает ее еще более опасным недругом. И она женщина, именно такая женщина, о которой толковала Настена во время недавних ночных посиделок с дочкой. Алексей, конечно же, видел ее такой, без одежды, но все равно глядит на вдову побратима так, будто никого краше на свете нет. Юная лекарка вдруг показала себе такой маленькой и беззащитной рядом с боярыней Анной, сильным, умным и смертельно опасным зверем. На мгновение показалось, что ладонь, мягко поддерживающая под руку, вот-вот, словно рысья лапа, выпустит спрятанные в мягких подушечках загнутые когти. Анна старшая, почувствовав, как поежилась подружка ее сына, снова слегка склонилась к ней и заговорила успокаивающим тоном. «Не бойся ничего, все хорошо будет. Я тоже, когда своего первый раз из похода встречала, ног под собой не чуяла. И не думай о том, что все на тебя глядят. Как только отроки появятся, каждая своего высматривать станет, а тебе и вообще обо всем позабудут». Ни доверительный тон, ни ободряющие слова не подействовали. Скорее достигли обратного результата. Захотелось к маме, к такой мудрой, доброй, сильной, почти всемогущей жрице Пресветлой Макоши. Но мама далеко, и ей нужна Юлькина помощь здесь, в крепости. Потому что Минька, Минька, он тоже иногда смотрит так, как Алексей на Анну. Он защитит, он и еще крестильник в нем. Да, пусть увидит платок, поймет, что ждала, что нарочно берегла подарок для подходящего случая.